Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму Неофіцесом Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, і вітаю. Слава Ісусу Христу, Отец.
Слава Марії.
Итак, сегодня будем говорить о насущном, о визите Папы Франциска в Грузию и Азербайджан. Тем более, вот я буквально только что узнал, что отец Яков был в Грузии, когда туда приезжал Иоанн Павел II. Давайте, дорогие слушатели, с зазором таким определенным начнем нашу программу и из воспоминаний отца Якова, каким образом происходил визит понтифика в Грузию. Отец, какой это год был? Я так подозреваю, начало 2000-х, да?
Нет, нет, это было до Путина, это был 99-й, если я не ошибаюсь, еще выходил журнал «Итоги», это нетрудно, я сейчас проверю. Вот, да, это были лихие 90-е, вот. Ну, вы понимаете, как, значит, дело в том, что, да, в 99-м, дело в том, что это была совершенно другая Грузия. Это была Грузия, которую возглавлял член Политбюро Шеварднадзе. Вот, это была Грузия, в которой все было абсолютно разорено. То есть из аэропорта до города, до Тбилиси, невозможно было доехать нормально. Человек все время рисковал, что его там ограбят и так далее. То есть это было как в России в начале 90-х, и в Украине, подозреваю, примерно то же самое. Вот город, где еще была жива память об абхазо-грузинской войне, но лучше, наверное, все-таки сказать тоже российско-грузинской войне в начале 90-х, потому что, конечно, конфликт, который выгнал грузин из Абхазии, тоже был инициирован Россией, поддерживался Россией. И я жил в доме недалеко от центра, так из окон была видна гостиница, в которой все номера были заняты беженцами, и вид у этой гостиницы был довольно причудливый. Вот. Причем на обратном пути иностранцев в аэропорту сидело, ну, человек 20, и вдруг я гляжу, каждого по очереди вызывают к начальнику. Вот. И меня потом вызывают, начальник листает мой паспорт и говорит, а что-то у вас вот здесь, вот похоже, что подклеен лист, что какая-то фальсификация у вас в паспорте. Вот. Я понимаю, что хотят взятку, и я впадаю в ступор, потому что я не умею давать взяток. Вот. Тут начальник смотрит на время и говорит, а чего это вы всего на 3 дня приехали? Да я, говорю, журналист, собственно, приезжал только вот осветить визит папы. Он меняется в лице, сует мне паспорт назад и говорит, ну тогда идите. Я, видимо, единственный, кто не дал взятку, потому что он испугался, что журналист это дело придаст огласке. Вот сейчас все мои знакомые, которые ездят в Грузию в последние годы, все говорят, что это совершенно европейская страна, замечательная, достаточно еще советская, ну, как и Украина, к сожалению. Вот, но все-таки Саакашвили сумел победить коррупцию, сумел поставить страну прочно на европейскую рельсы. Так что я надеюсь, что на Одессе что-нибудь такое отколет, если мы не будут уже очень мешать.
Отец, если вы помните, сколько, какой ажиотаж был в Грузии и был ли он вообще, когда приезжал Иоанн Павел II?
Ну, вы понимаете, что значит ажиотаж? Ажиотаж был в аэропорту, это было очень смешно, потому что в Грузии тоже мало римокатоликов, и греко-католиков немного. Поэтому тоже приезжали из Москвы, по-моему, Тадеуш Кондрусевич, владыка, тогда приезжал. Вот в аэропорту стояло, мы стояли часа полтора, наверное, вот, стояла огромная, ну, человек полтораста, группа наукатухумината. Вот как папа подкатил самолет, они стали прыгать, кричать. И к моему изумлению, даже мой римо-католический друг, священник, итальянец, который такой большой, толстый, спокойный, не итальянского вида в этом человек, вот, вдруг тоже начал кричать с огромным энтузиазмом, он тоже подпрыгивать, чего я от него совсем не ждал, потому что он вообще итальянец из Рима, про Ватикан знает все изнутри и снаружи, и у таких людей обычно восторгов никаких не бывает. Но нет, скепсис слетел. Я, правда, не стал все-таки подпрыгивать. Вот. Но дело в том, что Шеварднадзе вынудил грузинскую православную церковь тогда дать согласие на то, чтобы приехал папа. Потому что патриарх Илья говорил, что он против, а Шеварднадзе делал вид, что хочет единодушие. Значит, патриарх все-таки сдался, с папой встретился. Папу принимал патриарх в соборе Света Цхавели, главная грузинская святыня.
Как и в неподалеку. Этот раз, кстати.
А?
Как и в этот раз, кстати, я так понимаю.
Как и в этот раз. Ну да, это как бы логично. Вот. И была месса на стадионе квадратной такой формы, арена, ну, 1050, наверное, чуть-чуть поменьше, чем Лужники. Вот. Причем арена была заполнена вся, насколько я понял, католиков... Католиков было ну, максимум 1000-1500. Все остальное, там 40 тысяч, это были зрители. Включая, кстати, Шеварднадзе, который подошел и причастился, к моему некоторому изумлению. Вот. Так что, конечно, это событие в основном носило, ну, как светский характер. Не знаю, как сейчас, подозреваю, что тоже. Во всяком случае, в Азербайджане, наверное. И я прямо скажу, когда я на это смотрел сегодня утром по новостям, то я подумал о том, что... А, я с утра ведь буквально писал о том, что все живут в свое удовольствие в связи с разговором об абортах. У меня тут была полемика с одним протестантским пастором, ну, как у меня, на радио, который был против абортов и запрет. Я против абортов, но не за запрет. Вот. И он озвучил вот этот тезис, что аборты – это вот стремление жить в свое удовольствие. А я рассердился и говорю, ну и папа римский живет в свое удовольствие тоже. Ему нравится быть папой римским. Человек не будет жить как мазохист. Я просто подумал о том, что мы часто восхищаемся, ну вот мы православные, восхищаемся затворниками, схимниками, которые живут уединенно. Но я думаю, что надо понимать, что человек, который живет уединенно в схиме, ему это нравится на самом деле. Есть люди-аутисты, есть люди-интроверты с синдромом Аспергера. То есть масса людей, которые не любят человеческое общество. Я подозреваю, что Никита Сергеевич Хрущев и папа Иоанн Павел II Войтыла, что им нравилось просто путешествовать. Вот у меня есть знакомый профессиональный путешественник-автостопщик, даже несколько таких знакомых. Ну, любят они путешествовать. Вот, они путешествуют. Один как фотограф, другой как журналист, третий стал профессиональным гидом для богатых людей. Вот. Я очень люблю путешествовать, но это вопрос финансов. Так что я думаю, что вот эти вот поездки папы Франциска, они, конечно, подражают миру сему, как бы вот такие вот посещения. И в этом смысле это не совсем церковная жизнь. Вот, Господь никуда не ездил. Но с другой стороны...
апостолы ходили по разным странам, то есть тут уже, как сказать...
На них ходили, проповедовали, но не надо преувеличивать. Христианство в основном расползалось через торговые пути. Почему очень рано попало в Индию и в Китай? Раньше, чем, например, в Россию. Хотя, казалось бы, ну, не Россия, Украина тогда. И Украины-то, ну, как бы, в общем-то, не было. Вот, потому что ходили туда, куда можно присоединиться к каравану. И поэтому прежде всего в Египет, ну, Римская империя, понятно, а затем Индия и Китай, Великий Шелковый путь. Сперва туда, а потом, казалось бы, куда поближе, в Швецию, но нет, это только через 1000 лет. Вот. И к тому же тут есть еще одно обстоятельство. Вот вчера у нас на службе был человек русский совершенно, из штата Юта, из Солт-Лейк-Сити, мой старый знакомый, друг. Вот, и все его спрашивают, ну как вы среди мормонов-то живете? Ну, говорит, вот мы живем в мертвой зоне. Это у вас мормоны проповедуют. А в Солт-Лейк-Сити мормоны знают, что люди, которые живут в их столице и не стали мормонами, вот, они никогда не станут, потому что они уже все про мормонов слышали, все знают. В этом смысле визит папы не имеет миссионерского значения, ничуть. Вот если вот когда папа, ну, как Иоанн 23-й, вот он впервые прошелся по улицам Рима. Это было колоссальное апологетическое миссионерское дело. Вот. И сейчас, я думаю, визит папы Франциска там в римскую больницу городскую был, это более важно для проповеди Евангелия, чем поездка в Азербайджан.
То есть папам ездить не надо? Ну, ваша точка зрения.
Ну, если им нравится, то, конечно, пускай съездят. Вот. Потом люди...
Но, с другой стороны, отец, я просто хочу сказать, да, вот если даже взять Украину, то после визита того же Иоанна Павла II очень много тут в Украине, ну, как бы с мертвой точки встало, да, ну, то есть отошло с мертвой точки зрения. Это было,
да, я помню
настолько,
этот визит.
Да, вот, наверное, вдохновение. И не только, наверное, для Украины, кстати. Для многих стран визит Иоанна Павла II это было как второе дыхание. Я бы даже сказал, первое дыхание.
Ну, я единственный, как историк и скептик в этом качестве, скажу, что очень преувеличено влияние папы Войтылы на польскую историю. То есть то, что произошла солидарность, то, что был свергнут коммунизм, это все-таки не потому, что папа приехал, папа поляк и так далее. Конечно, это очень многих приободрило, но все-таки это процесс, который затрагивал всю социалистическую Российскую империю. Это процесс, который начали трое, в общем-то, евреев в лице... ах ты, матушки...
Валенцу, вы имеете в виду?
А? Нет. Валенсу эти трое евреев попросили быть их лицом, потому что они понимали, что евреи во главе польского профсоюзного движения – это довольно будет странно и неуютно для поляков. Вот. Нет, ну как, Михник и вот великий автор польской экономической реформы – это Курань. Третьего я забыл сейчас, но тоже был. Вот. Это был небольшой кружок польских еврейских интеллектуалов в начале 70-х, которые, в общем, хотели поднять людей на борьбу за свободу, вот, но понимали, что, в общем-то, их роль – это роль, как сейчас говорят, американизм мозгового танка, think tank, что они в лидеры не годятся. И они нашли вот Леха Валенсу, и хорошо сделали, что нашли, и хорошо, что он согласился. Я не считаю, что его предыдущая жизнь как-то дискредитирует. Наоборот, его последующая жизнь искупила то, что было в первые годы не очень яркого, скажем так. Здесь есть вот какой момент, может быть, актуальный. В некоторых латиноамериканских странах, прежде всего в Сан-Сальвадоре, действовали так называемые эскадроны смерти, когда буквально вооруженные такие вот опричники из тайной полиции убивали крестьян под предлогом, что это все марксисты и большевики. Убивали священников, я напомню, ведь мучеником стал и архиепископ Сальвадора Ромеро, ныне беатифицированный. Вот. И уничтожали вот эти католические, римо-католические такие коммуны. Священников там не хватает, в Латинской Америке создавали коммуны, которые возглавляли либо дьяконы, либо просто миряне, изучали священные писания, катехизис и убивали катехизаторов. Вот. И тогда из Америки стали приезжать добровольцы, волонтеры, говоря современным языком, они селились вот в этих заброшенных-заброшенных селениях, из которых там 40 лет скачи, не доскачешь до полицейского участка. И они как бы прикрывали собой ситуацию, потому что вот эти вот эскадроны смерти, которые убивали священников и архиепископов, не моргнув глазом, не решались убить американских граждан. Я еще 2 года назад говорил, вот европейцы, вот если бы британская королева приехала бы в Донецк, в там, в феврале 2014 года, ничего бы не было, потому что ее присутствие остановило бы вот всю эту операцию хитроумную. Потому что, ну как, английская королева. Вот, значит, это вот как один из способов интересных ненасильственного сопротивления. И в этом смысле визит папы в Азербайджан, в страну диктатуры, в страну лжи победившей, в страну, ну вот в России – марксизм заменили православием, в Азербайджане марксизм заменили исламом, точнее, лжеисламом. Вот. И приезд папы в этой ситуации – это, конечно, защита рима-католиков в стране, чтобы они не чувствовали себя брошенными. И, я думаю, это укорачивает, ну, как бы аппетиты азербайджанской власти.
Отец, давайте послушаем прекрасное песнопение на арамейском языке в грузинском кафедральном соборе Свети-Цхавели. Это песнопение исполнил схерхимандрит Бет Хариби. Буквально пару мгновений, а потом возвращаемся в эфир. Архимандрит Бет Хариби был и у нас в эфире, и мы имели возможность слушать его прекрасные арамейское песнопение. Папа Франциск, ну, судя по тому, что я вижу, очень ему нравилось то, что он слышал. Однако главный вопрос, отец, и к вам, и вообще в этом эфире, и вообще по поводу визита Франциска в Грузию, отчего так мало людей пришло на папу Франциска? Это касается и самого этого кафедрального собора, и стадиона, куда прибыл папа Франциск. Ну, говорят, не больше 3000 человек, а стадион 27 умещает. Ну, что-то очень печально получается.
А, 27. Я думаю, что это тот же самый стадион. Я решил, что 40. Ну, значит, в этом году не было ажиотажа. Послушайте, но мы все-таки не... Там не Хрущев, не, мы же не совки. Не экстенсивный способ ведения хозяйства, а интенсивный. Поэтому, когда мы начинаем мериться числами, это всегда немножко смешно. Это показатель того, что грузины самодостаточно, живут нормально, хорошо. Вот рима-католиков в Грузии действительно немного и всегда было немного. Вот на чего посторонний пойдет смотреть на Папу Римскую?
Но вы же ведь не ходите. Ведь вы вспоминали в начале программы, что 17 лет назад пришло много.
А да, в этот потому раз что
случилось?
Да, пришла свобода, и пришла, кстати, довольно определенная зажиточность. Вы знаете, это как при советской власти на пачку иностранных сигарет, типа там Винстон, вот, бросались школьники, да и взрослые. У Брежнева в серванте стояли, я читал, пирамиды из иностранных сигарет, блоков. Вот как мы в школе ссорили, у кого есть иностранная шариковая ручка. 68-й год. Вот, шариковая ручка. Отдельно нас запретили писать шариковыми ручками, потому что это вносит нездоровый ажиотаж, и те, у кого их нет, завидуют. И почерк портится, что, кстати, правда. Вот. Когда человек не свободен, у него дефицитарность впечатлений, это самое страшное в нищете, кстати. Человек отсечен от источников информации, от стимулов, которые развивают ум и чувства. Нищий живет совсем не в том мире, что мы с вами. Мы с вами, потому что ни Украина, ни Россия все-таки не нищие страны. Это не Африка и не Юго-Восточная Азия. Там вот нищета ужасная. Вот. И на этом фоне хоть Далай-Лама приедет, хоть Чарли Чаплин, какой был ажиотаж, когда приезжал какой-то французский мим Марсель Марсо. Вот. Французская актриса вышла замуж за Высоцкого. Боже мой, она была в Париже. Вот. Сегодня, к счастью, когда из Львова до Рима, а может, и до Парижа ездят маршрутки, нам это трудно понять. Ну, жена француженка, ну, бедняга, она ему готовит лягушек на обед. Вот. мы понимаем, что экзотики не так много в мире. Строго говоря, только Царство Божие осталось настоящей, единственной экзотикой. И я думаю, что неофиты, как бы сказать, программа-то неофит, есть чудный рассказ Мопассана про то, как герой влюбился во француженку, которая говорила на... в англичанку, которая говорила на французском с сильным акцентом. Он ее полюбил просто, ну, невозможно. Прошло полгода. Англичанка заговорила по-французски без малейшего акцента. И герой понял, что любовь ушла. Он любил акцент. Я думаю, что в жизни любого верующего, ну, обратившегося в зрелом возрасте, не с детства, вот это период, когда человек воспринимает Библию, Слово Божие, Церковь, как иную страну, Царство Небесное, которая приблизилась, и которая вроде бы говорит об обычных вещах, но с сильнейшим акцентом. И это умиляет, трогает и завораживает. Проходит полгода, год, может быть, три, и человек привыкает. Ему же не важно даже там церковно-славянский, латынь. Вот он, может быть, и хотел бы латынь, чтобы вернуть это ощущение инаковости. А его нет, потому что он уже знает суть. Тогда это иногда искушение для веры, потому что встает вопрос, ты Бога полюбил или его заповеди, или тебе понравилось что-то просто экзотическое. Многие люди оставляют христианство и переходят там в буддизм. То есть они бесконечно расширяют пространство экзотичного. А настоящую любовь мы понимаем, что она, конечно, сперва там смотрит на формы, да, да, на ноги, вот. Редко поднимается выше пупка, вот, но если все идет нормально, потом поднимается. Вот, уже смотрит вверх, чем вниз.
Отец, я бы еще остановился на вот этой цифре в 3000 человек на стадионе Михаила Месхи вместо 27 тысяч, которые вот планировалось. Вот что это? Это кризис веры в Грузии или кризис экуменизма? Вот то, что раньше приходили люди, будучи другой верой, а сейчас вот нет. Ну, как-то, судя по тому, что мы слышим и читаем в средствах массовой информации, что многие православные радикальные группы призвали своих верных не ходить туда, вот мы видим, что ну, в Грузии вот реально ну, про экуменизм вопрос вообще не стоит. И даже более отношения очень и очень плачевные в этом плане.
Они такие были 18 лет назад, в 99-м. Просто тогда любопытство было сильнее. Правые православные были и тогда. Они в Грузии никуда не исчезали. И это во многом связано с влиянием госбезопасности на жизнь грузинской церкви. Ведь там не была проведена люстрация. А влияние госбезопасности – это ядовитое влияние. Это, с одной стороны, покровительство, с другой стороны, манипуляция. Когда из церкви, в данном случае православной, делают щит против внешнего мира, разжигая ненависть, ксенофобию и так далее. Грузия знаменита своими довольно драконовскими строгими законами против иноверцев и инославных, особенно, как всегда, достается свидетелям Иеговы. Вот. 3000, я думаю, это реальное количество грузинских римокатоликов. Вы понимаете, ведь каждый год диоцез пишет отчеты, крещено столько-то, миропомазано столько-то, и на бумаге все очень красиво. А потом приезжает папа, и оказывается, что все эти крещеные куда-то улетучились, потому что очень многие крестятся из любопытства, из экзотики, потому что поссорились с православной батюшкой, потому что уезжают за границу. То есть реально, и это в любой стороне мира, я думаю, реально, ну хорошо, если один из 10 крещенных людей ходит, продолжает в церковь. Вот, и все эти отчеты на бумаге в России чуть ли не 300 тысяч католиков, римокатоликов. Вот, ну где они? Покажите мне их. Я живу рядом с костелом на Малой Грузинской. Вот, но нету в России 300 тысяч католиков. Только мир напрасно извели. Вот, но это нормально, потому что после советской жизни ожидать какого-то экуменизма было бы трудно. И по моим наблюдениям, и в Украине большого экуменизма нету. Экуменизм – это ведь не только интерес к римокатоликам, это интерес римокатоликов. Вот я очень ценю, что Римо-католическое радио «Мария» ко мне испытывает интерес. Это, в общем, довольно оригинально. Вот. Но большинство римокатоликов в Польше настроены антиэкуменично. Вот. Есть отдельные группы либеральные, ну вот Грзегорз Пшебинда и так далее. Вот. Но большинство римокатолической церкви не очень глядит на православных или глядит свысока. Во всей Франции я знаю только один центр контактов с православными еще с 30-х годов в Лионе, церковь Святого Иринея Лионского. Центр. Вот. В Швейцарии один монастырек, в Италии одна обитель. То есть тоже не так уж и много. Вот. Поэтому удивляться не приходится, а надо крутить педали, чтобы света было больше.
Ага, то есть, ну, как бы проблема в экуменизме – это, ну, с ваших слов, насколько я понял, это у тех, кто едет, а не тех, кто принимает. Ну, так я понимаю? Или
там, да нет, со всех сторон. Вы понимаете, мы живем в эпоху новую в сравнении с 60-ми годами, когда экуменизм из верхушечного и, в общем-то, протестантского движения стал движением в католичестве и немножко в православии. Потому что католическая церковь не входила никогда во Всемирный совет церквей, но ВСЦ – это протестантская все-таки организация. Вот. А решение Второго Ватиканского собора начала 60-х годов создали экуменическое измерение внутри Римо-католической церкви. Ну, достаточно сказать, что в Италии, во Франции, в Риме десятки храмов, а может быть и сотни, буквально подарены римо-католиками, ну, не на совсем, а как бы сданы в аренду, для православных из Болгарии, из Сербии, из Румынии и из России. Вот. Так что взяли и даже спасибо не сказали. И уж точно не ответили тем же в своих странах. Это замечательный образец экуменизма. Вот. Но у этого экуменизма и сегодня много противников и в Римо-католической церкви, и в православии, и в протестантизме, когда многие говорят, что, ну как вот у апостола, значит, надо сперва помогать своим, потом чужим. Значит, я, конечно, храм другому дам, но когда у меня все будет хорошо, ну, тогда никогда не будет хорошо. Вот. Экуменизм 60-х годов, он насаждался сверху. Это прошло. Сейчас, конечно, нужда и потребность в экуменизме снизу, как при советской власти. Миролюбие насаждалось сверху. Страна СССР – это страна, где все любят мир. Потом это принудительное сверху рассыпалось, и оказалось, что все друг друга ненавидят. Погромы в Баку, погромы по всему Кавказу, в России и, наконец, венец вторжения в Украину российских войск. Значит, нужно миролюбие снизу, потому что все, что сверху, это в лучшем случае подготовительный этап. Вот. А в реальности все-таки все прочное растет из единичного человеческого сердца. И плохое, и хорошее.
Для справки, в Грузии около 100 тысяч католиков есть все-таки, да? Ну, по крайней мере.
Ага, и ядовитый голос Якова Кротова по бумаге. Ну, на бумаге, пан Сергий, ну, я вас уверяю. Вот. Ну, крестили, записали. А для 100 тысяч человек нужно как минимум 200 приходов. Ведь так?
Ну, приблизительно, да.
Ну, 500 человек могут содержать патеры. Вот. Содержат там храмов, если я не ошибаюсь, около 30, и все, ну, общин. Вот. Поэтому большая часть из этих людей – это фиксы. Это то, что в XIX веке называли рисовые христиане. Когда католические, не только миссионеры в Китае, за чашку риса покупали девочек новорожденных, которых выбрасывали, вот, чтобы они умерли, они их подбирали. Или даже голодного китайца. Я тебе чашку риса, ты крестишься. Вот с этого экуменизм начинался, чтобы остановить такие злоупотребления. Есть великолепный роман – Грэма Грина, а нет, виноват, Арчибальда Кронина «Ключи царства». Он есть на русском, надеюсь, что и на украинском. Про католического ирландского миссионера в Китае в 1920-е годы. Это великолепный роман. Это экуменизм до экуменизма Второго Ватиканского. Вот. И я его настоятельно советую читать всем, и протестантам, и православным, и особенно, конечно, римокатоликам.
Отец, ну хорошо, мы с этого, в принципе, начали, и там потом отошли чуть-чуть в сторону, хочется вернуться, потому что это, мне кажется, важная тема для того, чтобы ее обсудить. Все-таки, как вы считаете, вот эти приезды, я не знаю, там, патриарха Варфоломея куда-то, или там папы Франциска, вот в такие страны, ну, в разные страны, может ли это быть вот таким вот вдохом, вторым вдохом для страны, куда приезжают вот такие вот духовные лидеры, на вашу точку зрения? Ведь понятно, что они с президентами встречаются, с премьерами и так далее. То есть можно много чего решить.
А что решить? Что решить? Это же не решит, сделает Маня аборт или послушает Паттера. Это не решит, будет человек подлечить перед экзаменационной комиссией или все-таки напишет правду о положении греко-католиках в Украине или о конфликте украинцев и поляков в 19 году. Вот. Такие мелкие вопросы папа с президентами не обсуждает. А ведь именно из таких небольших нравственных решений жизнь состоит. Максимум, что может сделать папа, это, и неважно, в Италии или в Украине или в России, это назначить какие-то рамки, чуть-чуть, может быть, расширить или, наоборот, сузить. Но даже эти рамки не относятся непосредственно к нашей повседневной жизни. В этом смысле я просто сочувствую папе, потому что, ну, условно говоря, в каком-то смысле, любой священник, папа римский для своих прихожан. Любой, в конце концов. И папа римский для всего мира, ну, вот пастор и пастор, пастырь. Вот. И я знаю, как мало я могу, очень мало. А он, я думаю, может, еще меньше, потому что между мной и нашей общиной нету римской курии и вообще никаких чиновников. А у него еще и эта зараза сидит. Вот как с ней справиться? Вот поэтому я думаю, вот новое христианство, новая эпоха, она заключается в том, что в старинной 9-го, кажется, века формулировке, что церкви необходима реформа в голове и членах, реформация, о боже мой, все за in caputo et in membris, в голове и в членах. Акцент в 11 веке позже стоял на слове «голова», in caputo, то есть реформировать Рим. А сейчас мы должны перенести акцент на «мембрис», то есть реформировать нас, членов. Вот, потому что если голова сороконожки, значит, вдохновенная и всякая умная и набожная, а ноги сороконожки выделывают пьяные кренделя, то сороконожка никуда не попадет.
Отец, как вам кажется, вот такие вот визиты – это… Может быть какая-то переоценка вот этого вот термина, который называется «каноничная территория», ну, чтобы как-то более либерально относиться к представителям другой веры? Что-то…
Нет, минуточку. Тут я совсем уже как, извините, теолог, встаю на дыбы. Никаких канонических территорий не существует. Это придумали в КГБ в Москве для отдела внешних сношений, для нынешнего патриарха Кирилла, вот, что якобы есть канонические территории. И поэтому вот у католиков свои канонические территории, у православных свои. Такой раздел мира, как между Португалией и Испанией в 1494-84. Вот. Это чепуха. Нету таких канонов, которые бы делили мир между православными и католиками. Обе церкви, они абсолютно одинаково претендуют на всю планету. Вселенская является Римо-католической и православной церкви. Вот. И если мы примем эту довольно лукавую игру в канонические территории, кончится это плохо, потому что Московская патриархия в канонические территории записала, помнится, Японию. Из России в 2002 КГБ выслало поэтому католического, римо-католического архиепископа, у которого из вежливости к Москве в титулатуру записали название японского острова Шикотан. И это расценили как посягательство на суверенитет России. И выслали его, и, по-моему, еще 10 священников. Вот. А Италию при этом Московская патриархия считает своей канонической территорией. Это просто на церковном языке все та же про русский мир от Северного полюса до Южного полюса. Этому надо противостоять очень жестко. Вот. Значит, это визиты дружбы. Это подтверждение того, что Грузия – православная страна. А католики здесь должны быть в гетто, хотя бы в гетто должны быть. Жизнь продолжается. Каждый день кто-то теряет веру, кто-то получает веру, кто-то умирает и так далее. И неизбежно в Грузии тоже что-то будет меняться. В Латинской Америке уже католиков за последние полвека было 95%, а стало уже 70%. Значит, все будет меняться. Религиозная жизнь никогда навечно не застывает. Я вас уверяю, в Украине уже сейчас протестантов больше, чем православных. Вот, и очень скоро будет больше, чем и католиков.
Ну, если вот брать бумагу, на бумаге, то вроде бы православных намного, намного-намного больше.
Да, по бумаге это и да, я вам, да, так как в анекдоте, вам шашечки ехать, вот, а стакан воды подать некому в результате. Вот. Нет, протестанты, при том, что их гнали и третировали при советской власти, тем не менее, действительно, численнее, да, видимо, в России. Мы должны вводить коэффициент. В России православие финансируется щедро государством. Вот. А протестантов репрессируют. Тем не менее, даже там, ну, совсем репрессируемые свидетели Иеговы и мормоны, они успешно увеличивают свое членство. А Московская патриархия теряет. Потому что духовная жизнь все-таки люди чувствуют, где попахивает насилием. И от этого дело отшатывается.
Отец, ну, знаем, что достаточно сильные радикальные протесты против приезда Папы Франциска в радикальных православных каких-то взглядах, каких-то представлениях. О чем это свидетельствует, на ваш взгляд? Почему есть такая острая реакция?
Ну, хочется что-то грубое сказать. Вот. Но, в принципе, я еще раз скажу, это остатки советской жизни. То есть та ненависть, которая раньше проявлялась в охоте на троцкистов, теперь проявляется в охоте на римокатоликов, на яговистов, на саентологов. Им все равно, кстати, за кем охотиться. На кришнаитов очень любят охотиться. Вот. Нормально быть православным, хмыкать, проходя мимо римокатолического храма, и считать католиков обреченными на гиену огненную, но не ходить в пикеты. Это я уж совсем как православный скажу. У меня к католикам очень теплые, мягко говоря, чувства. Вот. Но к пикетам у меня очень негативные чувства всегда. Вот. Тем более на религиозной почве. И когда я в Киеве видел крестные ходы там за что-то или против чего-то, вот мне это тоже не нравилось. В светские пикеты по политпроблемам я несколько раз в своей жизни выходил. Вот. Но на церковные никогда. И я скажу, потому что не бросают святыню псам. И псы здесь участники этих пикетов. Церковное знамя, церковная икона, хоругвь, наша вера, ее символы не должны выноситься на улицу вообще, иначе как для прославления Бога. А для осуждения даже людоедов нельзя. То есть даже вот против Путина я захочу пойти там демонстрировать. Вот. Я еще подумаю, может, я и подрясник сниму, а может, не сниму. Вот. Но, в принципе, я демонстрирую против зла от себя. Я не пытаюсь прикрыться авторитетом и церкви. Бога надо прославлять. В мире достаточно политического протеста, в мире достаточно людей, которые борются за честность, за праведность, за право. Вот чего в мире резко мне, во всяком случае, не хватает, так это свидетельство о том, каков Бог и как хорошо, что Он есть. И если я чем-то вообще могу себя оправдать, что я вот еще живу на белом свете со своим тяжелым характером, вот, то это тем все-таки, что я стараюсь говорить о Боге, о Христе, о Духе Святом. Вот. И поэтому я все-таки не в политике, а в церкви.
Ну что ж, дорогие слушатели, программа «Неофит» продолжается. Говорим о визите Папы Франциска в Азербайджан и Грузию. Пожалуйста, звоните прямо сейчас. Наши номера телефона вам известны. Повторяю на всякий случай. 044-577-56-45 или же 46 и два мобильных 098-650-18-60 и 093-323-73-18. Есть телефонный звонок. Слава Иисусу Христу, витаем у вас. Алло, є у нас слухач? Алло. Нет, не дождался наш телефонный слушатель. Отец, вот почему, собственно говоря, возникают эти протесты, ну, как официально, да, ну, то есть есть люди, которые озвучивают мнение от всех протестующих. Они говорят, что вот католики ужасные прозелиты, да, ну, то есть занимаются прозелитизмом. Вот вы как историк...
Нет, католики ужасные миссионеры. Прозелит – это результат миссионерства, а не тот, кто им занимается.
Ну да. То есть скажите, пожалуйста, вот вы как историк, что можете сказать с этого повода? Вот, там, не знаю, за 100 лет, за 50, за 20. Вот, скажем так, миграция с православия в католицизм и наоборот, она какая вот, на вашу точку зрения?
Ну, вы знаете, тут вот если глядеть с высоты птичьего полета, то вообще все в течение веков очень менялось. В Римской империи, которая охватывала мир вокруг Средиземного моря, были хорошие пути сообщения и, в общем, в целом довольно благоприятная для религиозной проповеди ситуация. Гонения на христиан были немногочисленны. То есть, например, манихеи подвергались более свирепым гонениям, чем христиане. Вот. Поэтому так успешно распространяло христианство в первые три века истории церкви. И это, в общем, было довольно однородное христианство с тех пор, как мы отошли от иудаизма. Вот. И более того, христианство стало пользоваться популярностью у интеллектуалов, так возник гнозис, христианский гностицизм. То есть гностики, существовавшие и до христианства, до Христа, взяли на вооружение христианскую терминологию. Ну, у нас копирайта как бы нету, в суд мы не пойдем, пускай берут, не жалко. Вот. В средние века возобладала другая модель. Модель проповеди сверху, через государственную власть. Вот крестится шведский какой-нибудь конунг, так, и он постепенно своему племени навязывает тоже христианство. Далеко не всегда с большим успехом. Но мы знаем и по истории Украины XI века, и по истории Польши XI века, что христианизация шла сверху, как писал Нестор, его благочестие со властью сопряжено огнем и мечом. В Новгороде даже у Путяты. Вот, и была так называемая языческая реакция, восстание под лозунгом «Возвращение к язычеству». И в Польше, при Болеславе короле, и в Украине, точнее, в Ростово-Суздальской земле, но тогда это была Украина, в середине XI века при князе Ярославе. Затем, начиная с XV века, все чаще появляется миссия, основанная на личном риске. Уже не государство, а отдельные общественные организации, конгрегации посылают своих миссионеров, которые либо воспроизводят средневековый способ, вот приедем в Китай, идем к императору, а он уже пусть крестит своих. Либо, как в Индии, использовали проповедь снизу, идем к самым ущемленным, к прикасаемым, они крестятся, в общем, с удовольствием, это поднимает их в их собственных глазах. Так появились римо-католики, кстати, в Египте. Вот. А затем уже как вверх. При этом надо понимать, что сегодня миссионерство ассоциируется с протестантами. Но реально протестанты начали миссию только в XIX веке, в начале XIX века. До этого только католики активно миссионерствовали. Вот. Что православие, то и здесь все шло вот по тем самым образцам. Проповедь сверху, и в целом соблюдается баланс, так он и застыл средневековый. То есть сейчас одинаково бывает и православие, и католичество, одинаково растет секулярный неверующий мир и мир протестантский. Ну, что делать?
Отец, вот тут еще один интересный факт. Также хотим у вас, как у историка, спросить. Папа Франциск впервые посетил Ассиро-Халдейскую церковь в Тбилиси. Настоятель Ассиро-Халдейской католической церкви на Кавказе, отец Беньямин, заявил, что впервые за всю историю существования католической церкви папа Римский Франциск посетил Ассиро-Халдейский храм. Что это за интересная такая деталь, которую можем озвучить, сказать, что она историческая, на вашу точку зрения?
Странно, что он 16 лет назад не посетил, это было бы совершенно нормально. Во-первых, я, конечно, опять ядовито замечу, что папа, может быть, впервые и посетил, но ведь каждое воскресенье этот храм посещает сам Создатель мира. Господь Иисус Христос, Дух Святой, приходит во время литургии. В сравнении с этим папский визит – это мелочь. Приятная, интересная, но мелочь. И когда я вижу, а я видывал доски, что здесь был папа римский такой-то. Ну вот на соборе Саграда Фамилия святого семейства в Барселоне есть такая доска. Меня это всегда немножко, может быть, я реалист, но меня это шокирует. Вот, тогда давайте каждое воскресенье привинчивать здесь, там 12 февраля побывал Господь Иисус Христос. А Папа Римский – это уже примечание. Вот. Ассиро-Халдейская церковь Востока – это одна из многочисленных таких унициональных церквей. Ну, хорошо известно, что есть греко-католики. Название совершенно глупое, потому что, ну, какие, скажем, жители Львова – греки. Просто в какой-то момент в конце XVIII века в Австро-Венгерской империи был принят указ о толерантности, и там классифицировали все религии по степени близости к католичеству. То есть протестантам поменьше, православным побольше. И тогда католиков восточного обряда, тех, которые как бы результат вот флорентийской унии и позднейших, их зачислили в греко-католики, потому что переговоры велись с греками. Но подобные же союзы, унии, их почти два десятка за последние, ну, лет 600, наверное, и в Египте, и в Сирии, и в Ираке. И вот эта вот Ассиро-Халдейская церковь Востока – это все результат римо-католической проповеди в Ираке, в Иране, в Сирии, когда был заключен союз, уния с местными православными, которые в основном говорят на сирийском языке. Сирия издревле была, ну, еще со времен апостола Павла, собственно, в Антиохии возник термин христианства, центром распространения христианства на Востоке. Вот, и унии заключались, договора заключались в разных городах. Вот, но в целом это, да, это сиро-католики, в отличие от греко-католиков. Вот, их сейчас, к сожалению, уже не очень много. Война в Ираке привела к изгнанию большинства таких сиро-католиков, ну, в Штаты уехали или в Сирию, а тут, здрасте, и тут бомбят, уже русские бомбят. Вот. Так что эта церковь, в общем, не сказать, что она процветает, тем более, что она по определению привязана к национальному. Это и ее сила, потому что куда человек не поедет, в ту же Америку, он там ищет близких себе по нации. Но это и ее слабость, потому что нации – это земное явление, они меняются, исчезают, появляются новые. Вот. А церковь не должна исчезнуть вместе с национальным, она должна быть всегда. Вот. Поэтому сегодня все эти церкви, они, да, действительно такие экзотические. Вот. И приятно зайти и послушать молитву «Отче наш» на арамейском, то есть на языке, на котором ее сочинил Спаситель, дал Спаситель. Вот. Но надо понимать, что ну, самые чудные фотографии, которые я видел, это украинская церковь где-то на юге Канады, около Ниагары. И там все в вышиванках, все такие вот украинцы, вот чудно, греко-католики. Вот, но половина примерно негры. Негры и филиппинцы. И вот все они тоже в вышиваночках, все они тоже такие, все из себя украины католические. Вот, но чудно. Вот, конечно, они не знают ни украинского, ни греческого.
Давайте послушаем слушателя. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Некий Бог. Отець Яків, а як зустріли папу у Азербайджані? Бо щось по радіо не передавали. Сказали про Грузію, а про Азербайджан – ні. І я скажу про папу Івана Павла ІІ, бо такого не було і не буде. По-перше, він славянин, а по-друге, він коли є на аеродром Чайка, то він їхнив і брав з собою ікону Зарваницьку, ікону Божої Матері, беріг. А з чим папа поїхав у Грузію, в Азербайджан?
Дякую. Ну, я не знаю, якісь подарки, мабуть, папа Франциск привіз. Но я совершенно не отследил, какие. Я смотрел репортаж, как он пребывал в Баку. Вот. И это было, конечно, довольно гнетущее зрелище, потому что напоминало визиты советских олигархов. Все-таки это потомственная диктатура династии Алиевых. Вот. И, конечно, не будет возвышать голос за свободу. Для того он приехал. Но понятно, он об этом думает. Человек с аргентинским опытом, с опытом жизни при военной диктатуре, довольно, надо сказать, кровавой. Там погибло несколько сотен тысяч человек во время войны в 70-е годы прошлого века. Вот. Поэтому папа свободу ценит. Вот. Но эти визиты, они не для того, чтобы защитить свободу, а для того, чтобы дать людям ресурс, из которого рождается свобода. Свобода вообще не первична, она результат порыва к Богу или для неверующего человека порыва к истине. Бог и неверующему человеку все-таки является как некая реальность истины, благодаря которой мир – это не иллюзия, мир реален. И мир реален именно потому, что есть Бог за пределами этой реальности. Реальность познается по контрасту с тем, что за этой реальностью. Вот. И в этом смысле такие поездки папы – это свидетельство. С одной стороны, надо придавать им какое-то гиперзначение. Это часто бывает в придворных хрониках. Но достаточно сказать, что в средние века папы редко покидали. Тогда из Рима доехать до какого-нибудь Неаполя, сколько там, 50 км, было труднее, чем сейчас из Рима слетать в Баку. Вот. И, в общем, никто этим визитам значения не придавал. Скорее, они воспринимались как признак слабости. Папа бежал из Рима. Вот. С другой стороны, мы живем в другую эпоху. Вот. И, конечно, когда глава твоей церкви, земной глава, все-таки приезжает, и там можно руку пожать и посмотреть, вот это все-таки ободряет. Вот это вот значение свидетельства, что вы не одни, вот, оно, мне кажется, более важным, чем политика. Потому что политика растет снизу, а не наоборот.
А отец, вот если помните, каким образом католицизм вообще пришел в Грузию?
Ну, католицизм пришел в Грузию, если я не ошибаюсь, где-то веке в 16-м, с миссионерами. Ведь Грузия, она же находилась в составе Турецкой империи, если, вот в ту эпоху уже. То есть это не было самостоятельное государство. Вот, иезуиты проповедовали в Армении, махитаристы, венецианцы посылали. Вот, то есть три католические миссионеры были по всему Кавказу, там, где велась торговля. Еще раз скажу, в основном они сопровождали торговые пути. Через Грузию торговые пути очень даже проходили. Вот. И вот так вот основывали сперва как фактории для своих католических купцов, итальянцев в основном. Вот. А потом как-то и местные потихонечку прибивались. Да все точь-в-точь, как в России, как в Москве, где католические приходы – это прежде всего для французов и поляков. вот, самые ранние для французов, на Лубянке святого Людовика, вот, а потом для поляков в конце 19 века, причем если французы в России по доброй воле, вот, как на заработки приезжали, то поляки приезжали как ссыльные. Освобождаясь из ссылок, в Сибирь многие приезжали и оставались в Москве. Вот для них костел. Вот. А потом, глядишь, все-таки русские прибиваются, хотя я напомню, что до 905 года переход в католичество считался уголовным преступлением и со стороны того, кто крестил, и со стороны того, кто перешел.
Это поэтому где люди... такое было? В Грузии?
Ну как, а вы не знали?
Нет, такого факта. Я думаю, что многие наши слушатели не знали.
Нет, нет, ну вообще это основная трагедия, которая, собственно, лежит на слове «уния» в России. Потому что со времен Николая I, когда Россия стала русифицировать Запад Украины, и насильственно переводить людей из католичества, из греко-католичества в православие, уголовный закон формально запрещал переход из православия в католичество и в другие религии. Это называлось совращение, это четкий юридический термин, совращение в другую веру. И грозило тюремное заключение священнику, который крестил, и человеку, который крестился. На практике довольно многих священников Львовщины ссылали в Сибирь за то, что они сопротивлялись такому вот, обращению крестьян в православие, часто принудительному, не всегда, но часто. Во всяком случае, когда после манифеста в ноябре 905 года в России появилась религиозная свобода, миллионы крестьян украинских вернулись, кто в римо-католичество, кто в греко-католичество. Значит, оказалось, что переход в православие был насильственным, и даже за два поколения люди не забыли, кто они на самом деле. Вот. Другое дело, что часто просто высылали. Ну, вот знаменитый Печорин, московский интеллектуал, ставший римо-католиком, он уехал в Ирландию, там преподавал. Вот. То есть, я думаю, что поэтому Владимир Соловьев не заявлял формально о своем переходе в католичество и даже, в общем, отрицал такой переход, вот, потому что он оставался в России, это была уголовщина. Вот. А священник, который его перевел в католичество, уехал в Италию. И поэтому довольно смело говорил, что вот Соловьев стал римо-католиком, потому что в Италии он уже ничего не боялся. Вот. Но там, где полицейский надзирает за религиозной совестью, мы живем в деформированном совершенно мире, конечно. Зачем это надо?
Ну что ж, отец, спасибо огромное. Действительно, хорошая программа, вот, что называется, по горячим следам. И теперь очень интересно узнать, о чем будем говорить на следующей неделе.
Да, по неостывшим следам Папы Франциска.
Да.
Ну, а давайте все-таки о милосердии. Если что-то еще случится, учтем, а пока милосердие остается номер один.
Отец Яков Кротов, программа «Неофит», ведущий Иваницкий Сергей. Спасибо, отец, до следующих встреч.
Спасибо вам, с Богом.